Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. Опозиційна коаліція «Народний референдум» збирається ладити агульну кампанію сьогоднішніх президентських і парламентських виборів наступного року. 5 травня у світі означається Міжнародний день боротьби за права інвалідів. У нашому ефірі гуторка з координатором Офісу по правах людей з інвалідністю Сергієм Дроздовським. У Мінську відбулася чергова репетиція військового параду. Кольона воєнної техніки на Тараціну складалася з російських військових розліків. Серед них були зауважені російські бойові машини нового узору – БМП-4 і БМД-2. Былий кандидат у президенты Микола Статкевич мусить сядзець у крытай турме у пагоршаных умовах год 7 месяцев и 15 дзён, то бок до конца свайго 6-гадовага тэрміну зняволення. Такі прысуд у шкловскай калоніі номер 17 учора вынесла суддзя Святлана Баранцева. Яна прызнала Миколая Статкевича вінаватым у парушэнні правілаў унутранага распарадку калоніі. Турмы ад калоніі адрозніваюцца большымі абмежаваннямі для вязняў, утрыманнем у іх укрытых памяшканнях без магчымасці выхаду на тэрыторыю установы і більш жорстким режимом аховы. Ось що каже про Гарадзенскую турму, де він сидів, були політв'язень Миколай Автухович.
Это нема святла. Зусім. Нема сонця, нема дневного такого по-другому. Тюрма побудована там некілька віков тому. Там, ну, вельми сирі стіни, вельми холодно. І контролери кажуть, що количество которых стены до соль добавляли, чтобы на зашиты было сырое, не ведаю чему. У Городинской тюрьмы на вот летом было холодно. Я спал у шапки по спорте. Маленькой камеры там крок полтора, максимум, может, два. И там уже совсем внимания некого руху. Вот столько, что годину выводит на улицу, и все.
Гаварыў былы палітвязень Мікалай Утуховіч. Болей пра сітуацыю з былым кандыдатам у прэзідэнты Міколам Статкевічам і пра становішча ў беларускіх турмах больш падрабязна ў нашай праграме пазней. Апазіцыйная коаліцыя «Народный референдум» збіраецца ладзіць агульную кампанію сёлетніх прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбраў наступнага году. Пра стварэнне для гэтага супольнага штабу лідары кампаніі абвясцілі сёння. Ось што сказаў намеснік руху «Гавары правду», які ўваходзіць у коаліцыю, Андрэй Дмітрыеў.
Мы лічым, што вельмі важнай задачай падчас гэтых выбараў будзе таксама змена іміджа апазіцыі. І выйсці з гэтай дэпрэсіі, смутку, з гэтага пастаяннага жалобнага спева і паказаць, што мы адэкватныя, цікавыя, мы тыя, да каго хочацца далучацца, з якімі хочацца быць побач, мы пазітыўныя. І ў нас ёсць гэтае бачанне будучыні, бачанне беларускай прасторы, у якім кожнаму ёсць месца. Ось гэта будзе задача, якую мы хочам таксама падчас гэтых выбараў зрабіць, і будзем рабіць усё, каб выканаць яе, каб людзі пасля выбараў сказалі, што апазіцыя зараз іншая, апазіцыя гэта цікавыя, маладыя, у тым ліку людзі, для якіх ну, хочацца спашыніцца, для якімі хочацца размаўляць, яны не зомбі, ці, да, які глядзіш і думаеш, нейкі бы яны бокам прайшлі.
Гаварыў намеснік руху «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. У Мінску адкрылася 19-я міжнародная спецыялізаваная выстава «СМІ ў Беларусі». Яна прысвечаная 70-годзю перамогі. Адкрывала выставу міністр інфармацыі Лілія Ананіч, а сімвалічную стужку разразалі віцэ-прэм'ер Наталля Качанова і намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Ігар Бузоўскі. На імпрэзу прыйшлі шмат міністраў, іх намеснікаў і іншых высокіх чыноўнікаў, але на цырымоніі адкрыцця з вуснаў чыноўнікаў не прагучала ніводнага слова па-беларуску. Толькі назоў выставы «СМІ ў Беларусі» быў выкананы на беларускай мове. Затое было шмат расейскай сімболікі, георгіеўскіх стужак у афармленні стэндаў удзельнікаў выставы. Акрамя беларускіх дзяржаўных медыяў, у выставе бяруць удзел медыі Кітая, Венесуэлы, Кубы, ну і, натуральна, Расейскай Федэрацыі. Тым часам сітуацыя з расейскімі медыямі, узмацненне расейскай прапаганды і рыторыка, уздзеянне яе на беларускага гледача заўважаюць не толькі апаненты цяперашніх уладаў Беларусі, але і самі чыноўнікі і кіраўнікі беларускіх дзяржаўных медыяў. Рэдактар газеты «Савецкая Беларусь» Павел Якубовіч у праграме «Клуб рэдактараў» на канале «Беларусь-1» выказваў меркаванне, што прыйшоў час больш рэзка казаць пра ўплыў расейскага тэлебачання на гледачоў. Тады ж спадар Якубовіч сказаў, што перасільвае сябе, каб паглядзець перадачы на расійскім тэлебачанні, дзе выпускаюць эфір такіх палітыкаў, як Жырыноўскі, і які сее нянавісць, заклікае спапяліць Украіну, і мы не можам да гэтага спакойна ставіцца, я цытую, бо расійскае тэлебачанне ў нас займае ледзь не вядучае месца ў рэйтынгах прагляду. Наша корэспандэнтка спыталася у спадара Якубовіча, як ён ацэньвае цяпер уплыў расійскіх тэлеканалаў на беларусаў.
Я никогда не думал, что доживут до времени, когда будут настраивать русских против украинцев и наоборот, и пытаться белорусов пробудить, в кавычках, для того, чтобы они тоже приняли участие в этом совершенно бессовестном нагнетении страстей. Уколоть белорусов таким сложно киселевско-соловьевским, мамонтовским, не буду я повторять всех этих персонажей, они известны, поэтому мне очень горько, больно.
Ну а можно не заборонить особенные программы на российском телебачении?
Запретить слово очень жесткое. Вы представляете, что может быть вообще, если речь пойдет о запрещении?
Говорил редактор газеты «Советская Беларусь» Павел Якубович. А тым часам адвакат беларус Юра Зянькович сапсаваў прыхільнікам гэтак званага рускага свету акцыю па раздачы георгіевскіх стужак у Нью-Йорку. Зянькович прыйшоў на Бруклінскі мост, дзе адбывалася падзея з бел-чырвона-белым сцягам. Ён патлумачыў, што людзі з георгіевскай стужкай цяпер забіваюць украінцаў на Донбасе. Зянькович абяцае, што паўторыць сваю акцыю пры першай жа нагодзе. З ім пагутарыла наша корэспандэнтка Александра Дынькова, што ён ёй сказаў.
Про акцию российских активистов мы доведались крыху выпадково. В неделю, 10 каля 12 годины, прошла информация на Фейсбуку, что о 3 годины они собираются раздавать георгиевские так званые стужки каля Бруклинского мосту. За 3 годины было досить тяжко организовать великую колькость людей, але то, что мы поспели, мы зробили, мы долучились сами, я и моя жонка. На место до нас долучилось еще так само некалькі украинцев, нават одна девчонка из России и белорус, які жыве ў Нямецчыне. Ён быў госцем Нью-Йорка і таксама пабачыў акцыю і вырашыў да нас далучыцца. В принципе, акция прошла досить мирно, агрессии великой с боку так званых колорадов не было. Ну, было несколько бабок, таких, которые, ну, завсёды кидаются на всех. Одна из них со стягом так званой Донецкой Народной Республики на грудях. Нам представили особистого конвоира с боку организаторов, который сошел, как мы ничего не зарабили кепского, и как нам ничего не зарабили кепского. Подчас прохода по Бруклинским мосте мы устроились в колонну российских активистов и спробовали тлумашить американцев, которые проходили побач, что под гэтыми символами, так званными колорадскими стужками, в гэты самые дни российские наемники забивают громадян Украины на Донбассе. После этого люди просто их выкидали у речку. Ну, а прочь того, мы добро повеселились, покричали, подняли себе настрой. Ну и, судячи по тем, что я бачу на интернете, подняли настрой не только себе, але так само и иншим людям.
Говорил адвокат Юрас Зянькович, и больше подробязно про ягоную акцию можно побачить на нашем сайте в интернете. Свобода.орг. Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. І мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч мусіць сядзець у крытай турме ў пагоршаных умовах яшчэ год, 7 месяцаў і 15 дзён, то бок да канца тэрміну зняволення. Такі прысуд у шклоўскай калоніі нумар 17 учора вынесла суддзя Святлана Баранцева. Яна прызнала Мікалая Статкевіча вінаватым у парушэнні правілаў унутранага распарадку калоніі. Статкевіч асудзілі на 6 гадоў зняволення нібыта за арганізацыю вулічных беспарадкаў 19 снежня 2010 году. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі яго палітычным вязнем. Турмы ад калоніі адрозніваюцца большымі абмежаваннямі для вязняў і ўтрыманнем іх у крытых памяшканнях без магчымасці выхаду на тэрыторыю установы, а таксама больш жорсткім рэжымам аховы. Жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч шмат разоў адзначала, што яе муж збольшага не скардзіцца на ўмовы ўтрымання ў зняволенні, бо прызвычаіўся ўсё вытрымліваць. Але пры гэтым ён шмат разоў распавядаў пра сітуацыю з харчаваннем у вязняў Магілёўскай калоніі, пра тое, што ў турэмнай краме цяжка набыць прадукты, а вязні немногія могуць выкарыстоўваць грошы на дадатковае харчаванне. Марына Адамовіч лічыць, што ўмовы ўтрымання ў беларускіх турмах – это ўвогуле суцэльны здзек з чалавека.
по сутності тюремний режим, ну, ніяким чином не може сприяти перевихованню. Це люди цілком десоціалізовані, відрізані від соціуму, у принципі, бо тюремний режим, от строгий тюремний режим, на який зараз от Микола потрапив, означає, що чоловік 23 години в сутки знаходиться у камері, одна година прогулки на даху той самої тюрми, у такої ж самої клітці з такими ж самими кратами, тільки зверху. Це одно коротке споткання з родними на год протяглостю. Ну, якби закон обмежовує сьогоднішнім днем, закон обмежовує до 4 годин, але по факту, ну, ми ні разу не мали більше за 2 години. Ну, плюс це суми на товарки, які ввогулі ображують чоловічу годність, як можна варто жити, харчуватися на одну базову.
Говорила Марина Адамович, жінка зневоленого былого кандидата у президенти Миколи Статкевича. Жыхар Салігорску Александр Будгусаім, який шмат месяцаў адседзеў у камеры для пажыццёвых у жодзінскай турме номер 8, кажа, што турэмны персанал разбэшчвае беспакаранасць у адносінах да вязняў.
Там относится очень, я сказал бы, не жестко, а жестоко. Все, бьют как дубинами, машут этим, как Шапаев шашкой, собаками травят, что там. Мало ли чего там, что где-то произошло, там же никто не разбирается, произошло оно так, это правильно или неправильно, там сразу бьют всех.
И больше информации про умовы у белорусских турмах на нашем сайте свобода.org. А ситуации вокруг Миколы Статкевича, в том рику международному контексту, будет присвечена сегодняшняя экспертиза свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Суд над Миколом Статкевичем на тле потепления отношен Беларуси за Евразвязом». Присуд самому ведомому политвязню отбывшего в день, когда Александр Лукашенко сустракался с керовником МЗС Австрии Себастьяном Курцем. Что хочет продемонстрировать таким кроком белорусские улады? Ти приме Евразвяз умовы официйного Минску? Кто узначали делегацию Беларуси на саммите Усходнего партнерства у Ризе? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и директор Центру политического анализа и прогнозу Павел Вусов из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях прикладно про полгодины, а я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. Опозиційная коаліція «Народний референдум» збирається ладить агульную кампанію сьогоднішніх президентських і парламентських виборів 2016 року. Про створення для этого супольного штабу лідери кампанії обвестили сьогодні. Ось що каже лідер партії БНФ, яка уваходить у коаліцію, Олексій Янукевич.
Як ми побачили на прикладі президентських виборів, всі наші висілки вийти на одного агульного кандидата між сімерки. Яны провалились, причем заваленные были двумя субъектами, которые не подписали погоднение, и те самые пошли одноособно заявили, это Анатолий Любейский и Сергей Калякин. Мы видим, что они не шакали, а от самого початку пошли працевать полным близким тольным домовляться. Это больше пленок принесло. Тому мы не хотим повторить те самые помылки, измарновать час при подготовке до 16-го года.
Говорив лідер партії БНФ Олексій Янукевич, і нагадаю, що всі організації, які уваходять у коаліцію «Народний референдум», збираються вилучити на парламентських виборах наступного року агульний список кандидатів. У цій коаліції рух «Говори правду», рух «За свободу», партія БНФ, Соціал-демократична партія «Громада» і партія «Свободи і прогресу». Всі ці організації у свій час пропонували винести на референдум 6 питань, у тим ліку про заховання безплатної медицини і едукації, про виборність місцевої влади, про економічну інтеграцію з Євразв'язом. При цьому представники руху «За свободу» заявляли, що не будуть удільничати у президентській кампанії, не будуть підтримлювати ніякого кандидата. Наш кореспондент Ігор Нержин побував на сьогоднішній пресовій конференції коаліції, і перше питання до його було, чи змінилося нечто у сувязі з цією новою кампанією, махчима, все ж таки рух «За свободу» підтримає агульного кандидата народного референдуму Тетяну Короткевич.
Нічого не змянілася ў гэтым. Рух за свабоду сапраўды ўжо раней заявіў пра тое, што яны не будуць удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Гэта іх прынцыповая пазіцыя. Але яны пры гэтым зусім не адмаўляюцца ад працы ў межах кампаніі «Народны рэферэндум». Яны плануюць супрацоўнічаць з іншымі структурамі гэтай кааліцыі далі. У гэтым сапраўды можна пабачыць пэўную супярэчнасць, аднак гэта даволі характэрная рыса сённяшняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі, калі насамрэч ніхто не разлічвае на поспех на прэзідэнцкіх выбарах і ўсе ў прынцыпе вызначаюцца асабіста.
А што тады прадстаўнікі руху за свабоду будуць рабіць у гэтым адзіным штабе, і ці будуць іх актывісты неяк дапамагаць падчас прэзідэнцкай кампаніі?
Размову пра дапамогу падчас прэзідэнцкай кампаніі не ішло, але ў гэтым агульным штабе гэта ўжо вызначана, яны будуць займацца непасрэдна рэалізацыяй кампаніі «Народны рэферэндум», то бок зборам подпісаў пад гэтай ініцыятывай «Народнага рэферэндума», далейшай прапаганды і гэтак далей.
А ці было ўжо агучана, пад якімі асноўнымі лозунгамі, на якой платформе будзе балатавацца кандыдат ад гэтай ініцыятывы ад народнага рэферэндуму?
Так, платформа, і гэта заўсёды адзначаецца з самага пачатку, платформа Татьяны Караткевіч, гэта менавіта сам народны рэферэндум. І тыя пытанні, тыя ідэі, якія выкарыстоўваюць гэта кааліцыя, гэтая грамадская кампанія. Кажучы пра мэты і задачы, Андрэй Дмітрыў падчас прэс-канферэнцыі адзначыў, што выбары павінны быць выкарыстаны для пашырэння колькасці прыхільнікаў перамен у Беларусі і іх аб'яднання. Але таксама ён адзначыў, што даволі цікавую рэч, што за адной з галоўных задач прэзідэнцкай кампаніі, у якой будзе ўдзельнічаць Караткевіч, гэта змена іміджа апазіцыі. Яна павінна, паводле яго слову, стаць больш цікавай для грамадства, больш пазітыўнай, больш выклікаць даверы, і, як ён сказаў, трэба паказаць, што ў пазіцыі ёсць нармальныя людзі. Фактычна, ніякай канкрэцікі ў словах прадстаўнікоў народнага рэферэндума ў датычнасці да ўсіх гэтых мэтаў і задач кампаніі не было, але гэта таксама вельмі добра характарызуе сённяшні стан апазіцыі, калі апазіцыя, паводле слова Дмітрыя, павінна даказваць грамадству, што сярод іх ёсць нармальныя людзі.
Тое, што фактычна гаворыцца пра нейкую агульную кампанію, дзе будуць сумешчаныя прэзідэнцкая выбарчая кампанія і парламенцкія выбары 2016 году, ці сведчыць гэта пра тое, што самой па сабе прэзідэнцкай кампаніі не будзе надавацца так ужо шмат увагі, і што фактычна прадстаўнікі кааліцыі «Народны рэферэндум» не разлічваюць на перамогу? Ці было гэта зразумела з іх выказванняў?
Так, фактычна так і ёсць. Яны разлічваюць на доўгатэрміновую кампанію. В прынцыпе, з самага пачатку стварэння народнага рэферэндума на гэта разлічвалі. І сапраўды тое, што ўжо сёння яны займаюцца пытаннямі стварэння адзінага спіса на парламенцкіх выбараў 2016 года, гэта сапраўды сведчыць аб тым, што нічога незвычайнага яны не чакаюць ад прэзідэнцкай кампаніі, і яны дакладна не разлічваюць на поспех падчас гэтай кампаніі.
Гаварыў наш корэспандэнт Ігар Нержын. Вы на хвалях свабоды. У Менску учора адбылася рэпетыцыя вайсковага параду. Калёна ваеннай тэхнікі на траціну складалася з расійскіх вайсковых разлікаў. Сярод іх былі заўважаны расійскія баявыя машыны новага ўзору БМП-4 і БМД-2. Фотарэпартаж з гэтага параду можна пабачыць на нашым сайце. На нашым сайце свабода.орг там добра відаць і ў тым ліку расійскія сцягі над тэхнікай. Тым часам 6 траўня ў Беларусь мае прыбыць аркестр вайскова-паветраных сілаў ЗША ў Еўропе. Агулам каля 40 чалавек. Амерыканскія вайскоўцы таксама возьмуць удзел у святкаванні Дня перамогі ў Менску. Тым часам у сацыяльных сетках працягваюцца спрэчкі наконт часовага і чарговага параду. Многія людзі абураюцца тым, што за рэпетыцыі параду быў спынены рух транспарту, а таксама тым, што асфальт быў пашкоджаны тракамі танкаў. Такія спрэчкі ідуць у Беларусі не ўпершыню, і ў свой час спрачаліся пра гэта і музычныя героі Лявона Вольскага Саўка ды Грышка у сваёй песні «Танкі».
Вот танкі па вуліцам едуць, пабеду сабой ваплачіў. Во всех поднимается этот, ну как его, подвиг. патріотизм, а на серце легко и приятно, и как-то возвышено всем. И хочется сразу уступать нам, у это, у БРСМ.
И знову черговая ганьба, и те руйнование дорог. Асфальт после танков поганых, як пральная дошка, даль бог. За гэта мы платим податки, працоўныя грошы свае. Под брудными траками танков пропали миллионы уе.
Да ну ничего нам не жалко для ветеранов войны. Посмотрят на эти прекрасные танки, юностью вспомнят яны.
Завжды показуха без меры, життё у заняпаде моральным. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны. За гэтые гроши по новой кватэры могли патрымаць ветераны.
Цалка ды грышка, болей песня у Лявона Вольскага за гэтага праекту на нашым сайце свабода.орг. А сёння запрацаваў новы інтэрнэт-партал СМІ Беларусі. Ён аб'яднае агрэгатар навінаў і аналітыкі дзяржаўных выданняў. Ініцыятар стварэння гэтага парталу – Міністэрства інфармацыі, а адміністраванне даручана ўправленню інтэрнэт-праектаў газеты СБ «Беларусь сегодня» альбо «Советская Беларусь». Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец лічыць, што для стварэння такіх праектаў ёсць дзве прычыны – эканамічная і ідэалагічная.
Мы бачым вось гэту тэндэнцыю стварэння конгломератаў дзяржаўных медыя, яна ўжо некалькі гадоў ідзе. Падстава для гэтага гэта эканомія дзяржаўных сродкаў, другое гэта ідэалагічная праца. Не ведаю, як эканоміі дзяржаўных сродкаў, бо пакуль што гэта не назіраецца. Але што тычыцца ідэалагічнай працы, то чамусьці лічыцца, што калі будзе створаны нейкі вялікі конгломерат дзяржаўных СМІ, які будзе прапагаваць нейкую ідэалагічную ідэалогію, гэта будзе эфектыўным. Мне здаецца, што насупраць трэба ісці ад монополізацыі сродкаў масавай інфармацыі да як мага большай колькасці думак і меркаванняў.
Меркаванне Андрэя Бастунца, старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Болей пра новы партал belsmi.by на нашым сайце свабода.орг. А наш корэспандэнт у Гомелі спытаўся ў людзей на вуліцах гораду наконт сітуацыі са свабодай СМІ ў Беларусі.
Думаю, здесь свободы слова нету. Хоть есть какое-то как бы спокойствие, но свободы нету.
Для человека в первую очередь.
Для прессы тоже. Новости я смотрю, но не всегда доверяю. Пропаганда.
Анализирую и государственную, и негосударственную прессу. Скажем честно, везде по-разному, не всему верить можно.
Встречаются некоторые издания в интернете, которые являются независимыми, но, к сожалению, их мало. Я читаю и те, и другие. Читаю зарубежные, то, что про Беларусь пишут, и наши читаю негосударственные. Место менее предвзято.
Я не думаю, что она свободная, так особо. Цензура всегда есть. В принципе, я ничего не выписываю, только покупаю в киоске. Обычно покупаю белорусский рынок. Послушав по телевидению батьку нашего любимого, он говорит то, как он выразился. Люди слышат то, что хотят услышать. И в этом он абсолютно прав. Он в своей тарелке. В 2011 году, когда мы рухнули, несмотря на все обещания в 2010-м предвыборные, мы финансово рухнули. Обокрали, считают, в три раза всех белорусов. И никто не виноват. Власть так устроена у нас. Вспомните главного редактора журнала «Директор» в программе «Клуб редакторов». Вот этот редактор, он назвал цифру, чего стоила идея Лукашенко возить нефть из Венесуэлы в Беларусь. Убыток 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Поэтому редактора больше не видно в клубе редакторов, там уже другой. Ну, что тут говорить о свободе?
Фактически, белорусскую прессу я не читаю. Скучно, грустно, нудно, правды нету.
Своим глазам доверяем. Прессе? Так, от скуки смотрим новости. Все читаем в интернете.
В каких-то пределах допускается свобода слова. Думаю, ограничена. Газеты, конечно, не читаю, но так на Дубай, на Яндексе смотрим новости.
В интернете читаю в основном новости. Доверяю. Интернет, думаю, не надо трогать. Контролировать. Свободным должен быть.
Плохо. Все будут контролировать. Полностью весь интернет, всю нашу почти что личную жизнь. Ну и в интернете именно плане. Мы не хотим, чтобы с нами контролировали. Мы должны быть свободны.
Нет, я, скорее всего, не соглашусь, что есть свобода СМИ, потому что нас контролируют. И телефонные разговоры, и все наши переписки в интернете, в соцсетях. Все контролируют.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах наконт сітуацыі са свабодай СМІ ў Беларусі. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Паважаны ў Хрысце, падчас Другой сусветнай вайны багата хто з амерыканцаў, маючых беларускія корні, загінуў на фронтах Другой сусветнай вайны, быў ганараваны конгрессовыми медалями. Потом, например, белорус Илья Мазурук был один из тех, кто перелетел с Камчатки в Аляске в час войны. А вот Василий Марцехов стался на вот герой Советского Союза. А кроме того, весь свет обошел с дымок, где американский лейтенант Ричардсон обдымая советского войскоца белоруса Александра Сильвашку. І таких прикладаў дуже-дуже много. Чаму ви про гэта не гаворыце? Чаму замовчваеце?
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. А я нагадаю, што галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы: былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч мусіць сядзець яшчэ больш за год са свайго шасцігадовага тэрміну зняволення ў крытай турме ў кепскіх умовах. Апазіцыйная кааліцыя «Народны рэферэндум» збіраецца ладзіць агульную кампанію сёлетніх прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў наступнага году. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалей Алексей Знаткевич. 5 травня в свете означают Международный день борьбы за права инвалидов. Радио Свобода погутарила с этой нагоды с координатором организации «Офис по правах людей с инвалидностью» Сергеем Дроздовским. Инвалиды-возочники – одна из наибольш активных у Беларуси групп, которые оборонят свои права. Еще 3 года тому, в травне 2012-го, инвалиды-возочники ладили в уличную акцию, как притягнуть увагу ладов и громадскости до проблем у людей с инвалидностью. Теперь такие акции не проводятся. Чаму знікли праблемы ці знікли людзі, гатовыя змагацца за вырашэнне гэтых праблемаў? Вось што кажа Сергей Драздовскі.
Просто выйти на площадь і там паговорыць публічна там на прыродзе, это, конечно, не тот случай. Потому что сам по себе выход на Бангалор, скорее даже принижает, чем повышает вообще говоря значимость мероприятия. То есть это стало привычным, это стало обычным. То есть, ну вот, колясочники, они такие вот необычные, они выходят там 5 мая раз в году, ну, привыкли к этому на самом деле. Привыкли, самое главное, во власти, именно к тому, что это происходит. А реальных изменений, в общем-то, реального воздействия эта акция перестала оказывать, в общем-то. И поэтому у вас ассоциации много думали, каким образом это сделать. Были разные предложения, но ассоциация не решилась на что-то более серьезное. Я знаю, что вот сегодня Минская городская организация совершает такую маевку, то есть они выезжают за город, точно так же отмечают этот день, но не на Бангалоре, а просто вот за городом, скажем так, в удобном месте где-то есть. Там соберутся сами колясочники, обсудят между собой, как и что это будет. То есть это на самом деле такой прообраз, может быть, маёвок когда-то, которые были на 1 мая для трудящихся. Вот сейчас это для колясочников стало снова актуальным. Я могу сказать, что не только колясочники. На самом деле об этом дне помнят и знают многие вот, организации, вообще группы, сообщества людей с инвалидностью. Вопрос в том, что далеко не все способны сегодня даже вслух заявить о том, что этот день является днем борьбы против дискриминации за равноправие.
Говорил Сергей Дроздовский, координатор организации «Офис по правах людей с инвалидностью». Цалком интервью с ним на нашем сайте свобода.орг. А теперь до спортовой новины. Сегодня сборная Беларуси гуляет один из наиважнейших своих матчей на чемпионате света по хоккею Чехии. У выпадку перемоги над Данией беларусы заховают добрые шансы на выход у четвертьфинал. И покуль что Беларусь ведет с ликом 3-1. Тем часом завзятарский десант с Беларуси у Чехии достаточно великий. По выдлине некоторых звездок подтримать национальную сборную на групповом этапе приходит аж но 5000 человек. Сярод завзятаров не только те, кто приехал с Беларуси, але и беларусы, которые из разных причин живут как у Чехии, так и у Польши. Близкость до острова, где гуляет белорусская сборная, сприяет такому паломництву. Вот что каже хоккейный завзятар Виталь Мацукевич, который теперь живет у Варшаве.
ад Варшавы блізка даехаць. Былі выходныя, таму я вот як бы выдзеліў гэты час, каб падтрымаць зборную, ну і бела красна белым флагам прыехаць паглядзець, колькі будзе такіх, колькі, ну якая атмасфера, таму што ў Беларусі такой магчымасці няма, ну на стадыён жа не пускаюць. Сама ахова там лаяльная, ні дагляду ніякога няма, калі выходзіш на стадыён. Ніякіх пытанняў, на жаль, было мала людзей з бела-чырвоным белымі сцягамі. Большая часць людзей было з чырвона-красным. Вельмі там было цікава, там хлопчык такі маленькі быў з маленькім бела-чырвоным белым сцягам і з татай. Там усе яны хадзілі.
Віталь Мацукевіч таксама кажа, што паміж беларускімі заўзятарамі з рознай сімболікай часам узнікаюць спрэчкі.
Локальные спрэчкі ёсць, таму што ёсць тыя людзі, хто, вы ж разумееце, што з-за тое, што робіцца на Украіне, наш народ раздзяліўся. Больш спрэчкаў спрымаецца, што тыя, хто з чырвонымі белымі сцягамі, яны як бы за Украіну, а там ёсць другія, которые супраць, і больш уже асацыюцца не як флаг апазіцыі, а ў некаторых асацыяцый ёсць, што гэта тыя, хто за Украіну ў канфлікце з Расіяй. Адзін з заўзятараў, мы там крычалі «Жыве Беларусь», і ён говорит, только не под гэтым флагом. Негатыўнае выказаў такое стаўленне. Но это не ўсе, это залежыць ад канкрэтнага чалавека. Шлі, напрыклад, крычалі «Жыве Беларусь», гаварылі даже з чырвона-зелёнымі, таксама адказвалі «Жыве». Былі мужчыны, яны спачатку былі зелёна-чырвоным, а потым хтось ім падараваў, і ўже адзін быў хлопец бела-чырвона-белым.
Гаварыў хакейны заўзятар Віталь Мацукевіч, і больш пра беларускіх заўзятараў у Чэхіі на нашым сайце свабода.орг. Напередодні концерту у Празі у телестудію «Свободи» завітав Ігор Губерман, російський і ізраїльський письменник, автор знакомітих «Гариків». З ним погутрили мої колеги Ганна Соус і Сергій Навумчик, і цілком відеоінтерв'ю на нашому сайті свобода.орг, а зараз його фрагмент.
Вы знаете, я бы это назвал в бытовом разговоре херней собачьей, которая совершенно никакого отношения не имеет к образу Лукашенко, потому что Лукашенко диктатор, властный, хитрый, очень талантливый вот во всех этих, так сказать, в своих политических передрягах.
Гэта меркаванне спадара Губермана наконт выказвання Александра Лукашэнкі пра сітуацыю з беларускімі габрэямі. Я нагадаю, што падчас сваёй прамовы Лукашэнка загадаў губернатару Менскай вобласці Шапіру ўзяць пад кантроль усіх габрэяў Беларусі. Так вось, цалкам відэаінтэрв'ю са спадаром Губерманам можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ пра адну культурную падзею. Актор, які зняўся ў знакамітым фільме «У бой ідуць адны старыя», спадар Талашка, зняўся і ў адным з сучасных відэакліпаў, які прымеркаваны да гадавіны вялікай перамогі. І гэты відэакліп зроблены ва Ўкраіне. Яго абурыла сітуацыя, калі Владзімір Пуцін у свой час заявіў, што Расія магла перамагчы ў вайне, у тым ліку і без украінскай падтрымкі. Вось што кажа спадар Талашка.
Может быть, и действительно львиная доля победы той великой 9 мая, она есть и за русским народом. Но отнести сегодня и сказать, обидев все народы, начиная от всех-всех-всех, и армян, и грузин, и евреев, и русских, и украинцев, что победу мог бы держать только великий, пусть могучий русский народ, это довольно не тактично. Я не думаю, что так думает русский народ. Заявить, что Россия бы выиграла войну самостоятельно. Это несправедливо и неправильно, а главное, что это лживо. Потому, когда я получил приглашение и пройдя пробы на эту роль, и эта роль, потому что действительно многие вот письма, которые приходят ко мне в мой адрес, и говорят о том, что это как продолжение фильма «Будут одни старики», вторая серия. И фотография, которая вызвала тоже у них сомнения, и самолет, и фуражка, и стариков, это как бы этап той жизни того человека. Потому мой герой отвечает, действительно отвечает, что война и победа в той войне, она ни одного человека, ни одной армии, ни одной национальности. Войну можно выиграть не только танком, не только оружием, но еще и песней, любовью, верой и надеждой. Вот это Быков сумел среди того огромного количества фильмов, которые были сняты о войне в годы советской власти, и сегодня снимаются. Фильм Быкова почему так силен и так важен? Почему его даже Россия пытается приобщить к своему достоинству, к своим успехам? Хотя картина, должен вам сказать, картина киностудии Александра Петровича Довженко. Снималась картина на Украине. Снималась картина и об Украине тоже. И про войну на Украине, в Украине, как бы вы ни говорили. И Быков говорит слова, которые я специально взял на презентацию ролика, который состоялся в Украинском доме, взял фрагменты из фильма, где Быков говорит: «Как же вы не заметили? Вы над моей Украиной дрались. А как тут заметить?» «А нет, земля зеленее, воздух голубее, небо голубее, потому это Украина, это не Малороссия». Между прочим, лет 25 тому назад еще был жив Ростоцкий со своей знаменитой «Мозоли здесь тихий». Были другие режиссеры, которые представляли свои фильмы. И «Баллада о солдате», и «Отец солдата». На фестивале, который так и назывался «Кино Победы», фильм «В бой идут одни старики» народного артиста Украины, моего земляка с Краматорска, а я с Макеевки, с Донбасса, был признан лучшим фильмом. Сегодня стыдно мне слышать, а я думаю, ветеранам украинской армии или украинцев, или просто наших ветеранов, им стыдно и обидно, что какой-то, в общем-то, чинуша признал, что войну выиграла только одна нация. Это неправда. Я лично считаю, что это здоровый ход, который придуман всей нашей группой съемочной, что у моего героя, подполковника авиации, которому звонит внук САТО, есть право сказать: «Дед, ты там собрался, ты готов отмечать День Победы 9 мая 1945 года. Поэтому я рад, что вот так получилось, что мои соображения по поводу самолетика, макета, который у меня много, подаренных летчиками, ветеранами разных лет, и Быкову, и фонду Быкова, и мне лично. Поэтому я воспользовался этой памятью. А это не только как бы деталь биографии актера, это просто еще деталь памяти. Потому и неправильно, и правильно, что, может быть, такая идет реакция на то, что вот это наша. Нет, это наша победа. И я совсем недавно был еще, по возможности, был, есть такая телеведущая с программой «Наедине со всеми», Юлия Меньшова в Москве на Первом национальном канале. Я у нее был в гостях, и когда она мне задала вопрос, что вот почему, это в прошлом году было, почему вот мы празднуем День Победы, вот, наши ветераны выйдут с возниками, а вы выйдете с маками. Вы что, вы отделились, вы не празднуете? Празднуем. Только простите, у вас гвоздика, а у нас свой цветок, который имеет корни, как бы, духовности еще в Киевской Руси. Моя бабушка, я уже говорил, что я с Донбасса, с Макеевки, который сейчас Донбасс и Макеевка в Амие. Бабушка моя всегда говорила, которая пережила оккупацию, пережила войну. Главное, чтобы не было войны. Я не думаю, что и мои сверстники, и позже, и раньше могли представить, что война может прийти к нам именно со стороны российских границ. Я сейчас не говорю о российском народе, потому что я часто бываю, много знаю людей умных и знаю представителей искусства, культуры, которые не поддерживают кремлевские, как бы, замашки. Но потому я считаю, что никто не ожидал, что война начнется именно с этой стороны. И потому сегодня нужно честно сказать, что да, это просто вторжение имперских амбиций Кремля, потому что понятно, что уходит из-под влияния целый народ. И думаю, что те проблемы, которые возникли на Донбассе, у меня там, на моей малой родине, я думаю, что возникли от того, что долгие годы людей, которые имели от этого какой-то зыск и корость имели, интересовало все. И уголь, и металл, и все-все-все-все, то, что можно продать или украсть, и мало волновала духовность. Мало волновали корни, потому сегодняшние проблемы. Но позвольте, я так думаю, разобраться нам с этими проблемами самим, самому народу. Вот я тоже поступил из Макеевки в Киеве, не размовляю украинскую мову, хотя на Донбассе зараз эти богатые сотки размовляют российскую мову, и их никто не убивает. Их также любят, это наши друзья, наши земляки, наши соседи, потому что все это выдуманный миф. Потому как вся Украина собирает, при том, что сегодня действительно и сложность с экономикой, народ сегодня, может быть, напрягая все свои силы, собирает на это АТО, на эту войну, собирает и бронежилеты, деньги идут какие-то от каждого гражданина, и наши люди, которые возят туда, помогают. И я часто бываю в госпиталях, и в детских домах, и в домах беженцев, которые из Донбасса. Так что каждый из нас выполняет сегодня работу, чтобы этой войны не было. Да, потому будем жить.
Говорив актор Владимир Талашко, який знявся соціальному роліку напередодні святкування перемоги в Україні. Ну, а зараз пісня Андрія Макаревича, і він першиню виконав її живцом по-білоруську «Снег».
Снег. Город губляє зрок. Крок у змрок, а світла і знов колір, як білий сніг. Город твой став кораблем, льодом забраний у полон. Ти ведаєш певне, як сніг нам покидає знак, він робить завжди так. Город твой сонцем